Всем привет! На живом гвозде программа «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Сегодня, вот уже после двухнедельного отсутствия состав у нас полный. С нами сегодня, как, впрочем, и обычно, политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте!
Всем привет!
С нами также политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Павел, приветствую вас.
Игорь, приветствую, всем привет.
И я, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала US Legal News. Напоминаю, что вы можете нас поддержать, можете это сделать материально. Вот сейчас рядом с Павлом QR-код. Вы можете поддержать «Живой гвоздь», который тоже нуждается в вашей поддержке, не забывайте об этом. Вы можете поддержать нас, да, вот Ян показал, QR-код сейчас рядом с Яном находится в такой зеленой оболочке. Вы можете поддержать нас морально, можете поставить нам лайк, можете послать нам лучи поддержки, можете написать нам комментарий, причем даже плохой комментарий тоже нас поддержит, потому что будет продвигать видео в алгоритмах YouTube. О чем мы сегодня будем вам рассказывать? Ну, мы поговорим про увольнения, которые уже сейчас начались и идут в администрации президента Трампа. Мы поговорим о том, как сенатор Ван Холлен слетал в Сальвадор, что он там делал, для чего он туда летал. В основных темах мы расскажем про срыв российско-украинской сделки, расскажем, что США готовы уйти из переговоров, расскажем о том, как Дональд Трамп борется с Гарвардом университетом и его студентами, и не только гарвардскими студентами. И закончим рассказ тем, что, собственно, в США уже, можно сказать, начался полномасштабный конституционный кризис. Окей, давайте переходить тогда к нашим темам. Начнем с увольнений в администрации Трампа. Первый срок Трампа был достаточно богат на отставки. Мы постоянно видели, что кто-то приходил, кто-то уходил. Первый такой высокопоставленный чиновник, которого уволили, был Майкл Флинн, который ушел в отставку с поста советника президента по нацбезопасности после того, как у него случился конфликт с вице-президентом Пенсом. И это произошло меньше, чем через месяц после назначения. Интересно, что, кстати, на место Флинна, это в первый еще срок, пришел, собственно, Кит Келлог, про которого сегодня тоже будем говорить, и Кит Келлог примерно через год ушел с этой позиции на позицию советника по нацбезопасности вице-президента. Ну и еще один фан-факт, что Флинна, собственно говоря, уволили из-за контактов с послом России в США. Вот, на втором сроке Трампа мы не видим таких вот быстрых и таких ярких отставок высокопоставленных чиновников, пока это не случается, но постепенно отставки, ну, скажем так, чиновников второго разряда, они происходят, и, собственно говоря, вот об этом сегодня будем вам рассказывать. То есть, например, в IRS, в налоговой службе уже сменилось несколько руководителей. То есть 20 января в отставку ушел старый руководитель, которого в 23-м году назначал Байден. Это абсолютно нормальная практика, когда, ну, это политический назначенец, поэтому пришел новый президент, он ушел в отставку, новый президент назначает, кого считает нужным. Но, значит, следующий директор IRS поработал на своем посту где-то примерно месяц и в отставку ушел официально, потому что решил внезапно быть с семьей и больше времени проводить с семьей и друзьями. Вот. Неофициально, мы не знаем, насколько это правда, говорили о том, что он устал от неразберихи, от сокращений и поэтому решил покинуть свой пост после там, по-моему, в общем, около 40 лет работы в налоговой службе. Значит, дальше получается, что его сменила Мелани Краузе, и она ушла в отставку 15 апреля, после того, как было объявлено о таком тектоническом сдвиге в АРС. АРС согласился предоставлять информацию о нелегальных мигрантах, плательщиках налогов миграционным властям. То есть она отказалась подписывать соглашение. Соглашение в итоге подписывал с Министерством внутренней безопасности министр финансов. И, в общем, в знак протеста она вот ушла и сказала, что нет, все, я не хочу быть директором. Ну, она была ИО директора. Формально. Самым недолгим начальником, который всего 3 дня проработал, был Гэри Шапли. И если вы сейчас вспоминаете, что это за фамилия такая, мы о нем рассказывали, когда вам рассказывали про расследование против Хантера Байдена. И Гэри Шапли был одним из висл-блоуэров, информаторов, который рассказывал в СМИ и Конгрессу о том, что расследование дела Хантера Байдена, где была составляющая вот эта вот налоговых нарушений, велась очень плохо, и фактически, по мнению Шапли, правоохранительные органы покрывали Хантера Байдена, хотя специальный прокурор Вайс, он это отрицал и говорил, что это далеко не так, и все мы делали по закону. Но с Гарри Шапли получилась достаточно анекдотичная ситуация, потому что его назначил, соответственно, Дональд Трамп по рекомендации Илона Маска, но через буквально там 2 дня приехал министр финансов и сказал о том, что его вообще никто в известность не поставил о том, что Шапли назначили директором налоговой службы, и в итоге Шапли ушел в отставку. Вот сейчас, соответственно, назначили еще одного человека, Майкл Фолклендер, Фолкендер. Фолкендер, да, по-моему, так. Он ИО на позицию постоянного руководителя номинирован другой человек, но, опять же, это Билли Лонг, с ним опять какие-то скандалы, потому что как только стало известно о том, что его кандидатуру будут вносить в Сенат для утверждения, некое неустановленное лицо погасило там $137 тысяч, не погасило, а сделало donation $137 тысяч в избирательную кампанию, старую еще 22 года, когда Лонг пытался избраться в Сенат, и для того, чтобы закрыть долги этой компании. Ну, то есть, вот как сейчас будет ситуация, непонятно, но вот мы уже видим вот эту чехарду. Лихорадит и Министерство обороны. В очередной раз под огнем оказался министр обороны Пит Хэтсет, потому что выяснилось, что ей был еще один чат в Сигнале, где обсуждались атаки на хуситов, только в этот раз не с журналистом Атлантик, а с женой Хексета, его братом и адвокатом. Но, тем не менее, как бы тоже, вот опять же, по данным СМИ, мы не знаем, как бы так это было или нет, по данным СМИ, этот существовал такой чат. Вот. Но при этом получается, что Джон Алиот, который был, по сути, спикером Министерства обороны, ушел в отставку. И не просто ушел в отставку, а после своей отставки написал целую колонку для журнала «Политико», где сказал о том, что ну, вот вся моя работа в течение месяца – это был полный ад, и это был полный хаос. И там привел разные примеры этого хаоса, когда люди друг на друга ну, там, доносили, какие-то устраивали разборки, пытались обвинять друг друга в каких-то там нарушениях и так далее. А в конце недели из Пентагона уволили еще 3 человек, в том числе руководителя аппарата министерства, его заместителя, там старшего помощника министра. Опять же, по полуофициальной версии это сделали из-за того, что они допустили какие-то утечки информации, но все 3 человек, они сделали совместное заявление, сказали им, мы вообще без понятия, почему нас уволили, мы ничего плохого не делали, мы поддерживаем Дональда Трампа. Вот. А и Хексет, и президент Трамп, они уже сказали, что все в Министерстве обороны хорошо, нет никаких проблем, фейк-ньюс, уволенные, обиженные сотрудники просто, значит, либеральным СМИ сообщили какую-то дезинформацию, и, значит, мы продолжаем бороться с дипстейтом и, значит, привносить те изменения, которые должны быть привнесены. Вот. А напомню, что все эти изменения, все это происходит на фоне увольнения там десятков тысяч чиновников, готовности администрации вводить обещанные в проекте 2025 замену кадровых чиновников на политических назначенцев, тоже там десятки тысяч человек. Ну и вот за этим будем за всем наблюдать, коллеги. Вот как вы считаете, кто из высокопоставленных чиновников администрации президента уйдет вот в первую очередь, если уйдет? Ян, как думаете?
Ну вот буквально перед тем, как мы начали наш эфир, издание NPR опубликовало статью со ссылкой на источник в администрации Трампа о том, что Белый дом сейчас ищет нового министра. Это, конечно, не означает, что Хекста прям сразу увольняют, то есть могут искать кого-то на всякий случай запасной, особенно учитывая, что вот буквально сегодня пасхальное мероприятие было в Белом доме, и там и Трамп был, и Хексет был. Трамп говорил, что, в общем, во всем поддерживает, все он делает правильно, сказал, спросите у хуситов, как он справляется со своей работой. Хексет тоже сказал, что да, это вот все неправда, это какие-то уволенные люди, которые недовольны. Но мне кажется, вот эта вся история как-то не очень бьется, потому что вот с одной стороны, да, пресс-служба Белого дома, пресс-секретарь Кэролайн Левит говорит, что весь Пентагон буквально против Хексета, против министра, потому что это вот Deep State сопротивляется необходимым реформам. С другой стороны, вот эти люди, которых уволили, якобы за слив информации, это люди, которые пришли в Пентагон вместе с Хексетом. Он их назначил, это люди, которые с ним многие годы работали. Они работали с ним в ветеранском НКО, откуда, ну, как пишут СМИ, Хексета уволили, потому что он пьянствовал очень много. То есть это не представители Дипстейта. Это люди, которые вот на протяжении жизни с ним были, это его ближайшее окружение. Поэтому не очень мне кажется, что они могли быть источниками каких-то утечек, да, чтобы подрывать авторитет министра и, собственно, человека, да, с которым они пошли работать. Логичнее было бы, если бы это были какие-то карьерные служащие Пентагона, да, которые остались в прошлой администрации, им действительно что-то не нравится, их вот не захотели увольнять. Поэтому, ну, сейчас я, скорее всего, ставил бы на Хекста скорее. Хотя, как, возможностей, конечно, много, да, вот и налоговый тоже идет эта чехарда, и там же тоже забавный случай, что, получается, Бессонта не было в стране, и пока его не было в стране, вот Маск попросил Трампа назначить Шапли, потом Бессонт приехал и сказал, в общем, ребята, почему так получилось. И недавно же еще Пита Марокко тоже уволили, человек, который возглавлял USAID до того, как его окончательно распустили. Это, собственно, человек, который был архитектором, хотя это странное, да, слово, архитектором уничтожения USAID. Вот, и сейчас тоже много слухов, почему он ушел. Есть предположение о том, что вот Марко Рубио на самом деле не хотел так уж прямо уничтожать USAID полностью. Он хотел какие-то функции обрезать, какие-то оставить, но вот в какой-то аппаратной игре, да, его переиграл там Маск и Марокко с одной стороны, и вот пришлось, да, так сделать. Но в итоге Рубио уже после этого смог как-то отыграться и в итоге его уволить.
Да, Марокко пал жертвой заговора
Дипстейта.
Дипстейта,
ну,
да.
Ну, революция пожирает своих детей тоже в каком-то смысле.
Да. Павел, а вы как считаете, кого нам ждать первого на отставку, и что думаете про отставку Хексета возможную?
Ну, я здесь не ставлю, честно говоря, никого, потому что я считаю, что вот лучшие инсайды по республиканским гуманитарным, и в том числе вот нарративно с мягкой силой, которые работали бы по другим странам, потому что Рубио понимает, что если Америка откуда-то уходит, Китай приходит, или любая другая страна, которая может себе это позволить, хотя бы региональный игрок. Поэтому я бы здесь все-таки советовал вот по республиканцам именно на The Hill смотреть. Может, политика хорошо предсказывает и знает инсайды по демократам. Мне кажется, у них было во время кампании 2024 года что-то такое сильное. А так, наверное, самая вот обсуждаемая вот для меня личная такая интересная тема, это все-таки Илон Маск, потому что в этот раз The Washington Post написал, и The Washington Post я чуть больше доверяю, чем тем же самым политикам NPR, что Илон Маск вот в мае, возможно, все-таки уйдет, потому что до этого, опять же, политика 2 месяца нам рассказывала о том, что уйдет, а тут The Washington Post сразу на несколько источников ссылается, на внутреннюю переписку ссылается, и там забавная причина – это то, что Илон Маск устал от критики левых. Вот, то есть буквально просто устал и хочет уйти заняться чем-то другим. Но я думаю, что он много раз, на самом деле, пожалел о том, что согласился на эту должность. Но опять же, посмотрим, вот подтвердится это или нет. Но я бы следил еще за этим сюжетом, потому что полномочия, насколько я понимаю, у него именно в мае заканчиваются, вот официальные. И там уже должно быть какое-то решение по его кандидатуре. Поэтому я бы следил вот за эту историю. А по чату, вот по второму, я посмотрел источники, я пока не видел условно то, что было на предыдущем сливе, где там скриншоты были, какие-то подтверждения. Вполне допускаю, учитывая вот какой подход все-таки был в первом сливе, что действительно, ну вот отношение к информационной безопасности, но не по протоколам точно, то есть в нарушение всех протоколов безопасности точно ведется. Допускаю, что такое может быть. Но опять же, я бы хотел бы дождаться все-таки больше информации, чтобы вот оно подтвердилось хотя бы не только источниками, но, не знаю, может, скриншот какой-то появился бы, либо кто-то из, может, уволенных сотрудников сказал об этом.
Да, Павел, спасибо. По поводу вот этого второго чата, у меня есть предположение, это абсолютно мое предположение, оно не основано на фактах, но просто у нас же есть судебное дело по первому чату, где истец НКО попросила суд, и суд распорядился, чтобы зафиксировали этот чат, да, и что сделали юристы в каждой из организаций, представители, которые участвовали в чате, они, значит, начали фиксировать. Может быть, юристы что-то нашли такое вот у Хексета в телефоне, не знаю. Опять же, я согласен абсолютно, что посмотреть бы какой-то скриншот или больше информации получить вне источников СМИ. Ну, будем за этим наблюдать и расскажем. Да, Ян?
Да, я буквально чуть хотел добавить. Насколько я понимаю, сейчас генеральный инспектор Пентагона ведет официальное расследование вот как раз по первому чату. То есть демократы и республиканцы вместе обратились из Комитета по вооруженным силам. Он сказал, да, я проведу расследование. И вполне возможно, что какая-то информация, вот, в том числе в рамках этого расследования, стала появляться уже и по второму чату. Да? Потому что если был один чат, там, грубо говоря, на одном и том же телефоне, да, и другой чат, из которого то же самое отправлялось, то вполне возможно, что эта информация тоже могла всплыть и потом уже утекла по неофициальным каналам.
Ну, и если после, в начале этого расследования, если просто после самого факта обнаружения этого чата другие чаты не были зачищены и удалены, ну, это минус IQ. Как бы вот я просто не могу меня извинить, но это просто, ну это минус IQ.
Ну, как бы, может быть, а может быть, это уверенность в том, что тебя никто не тронет, и я министр, и кто ко мне придет, и что у меня будет проверять. Ну, опять же, очень будет хорошо, если мы сможем получить больше информации. Окей, мы тогда двигаемся дальше. Одна из самых громких историй, которая сейчас идет и которая связана с депортацией, это депортация Килмара Абрега Гарсия. То есть демократы называют его простым жителем Мэриленда, республиканцы называют его террористом, членом банды МС-13. И, собственно говоря, Гарсия, он нелегальный иммигрант, он был отправлен в ту самую сальвадорскую тюрьму, хотя еще в 2019 году иммиграционный судья запретил депортацию его в Сальвадор. Поэтому в судебных документах и Министерство юстиции, и Министерство внутренней безопасности, они признали факт ошибки. Но, тем не менее, да, ошибка ошибкой, а Гарсия сейчас находится в Сальвадоре. Есть решение суда, которое обязывает правительство вернуть Гарсия, но как бы это решение не исполняется. Президент Сальвадора был в США, тоже они это с президентом США обсуждали, ничем это обсуждение не закончилось. Ну, как бы все так, вопрос повис как бы в воздухе, вроде как никто ничего сделать не может. Ну, я бы даже сказал, никто ничего не хочет сделать, но как бы тем не менее, что есть, что то, то есть. И в итоге сенатор от Мэриленда, да, откуда, собственно говоря, сам Гарсия, он решил, Крис Ван Холлен, он решил поехать в Сальвадор для того, чтобы встретиться с Гарсия. Он туда приехал, первоначально ему отказывали в этой встрече, в итоге там он писал письмо на имя посла, по-моему, в итоге ему разрешили встретиться, и вот все СМИ обошла информация о том, что встреча состоялась, эта встреча была вне тюрьмы, они там мирно сидели, беседовали, при этом Гарсия был одет не в робу, а в, там, в гражданскую одежду, в бейсболке. При этом они даже сидели у них на столе, там был кофе, вода и даже маргарита. И президент Сальвадора не преминул в своем твиттере, в X-аккаунте указать о том, что, ну, вот смотрите, Гарсия восстал из мертвых и, значит, попивает маргариту на встрече с сенатором Ван Холленом. Но, как бы, встреча состоялась, было подтверждено на этой встрече со слов Гарсия, сенатор сказал, что Гарсия уже несколько дней как не в этой тюрьме, а его перевели в какое-то гражданское учреждение, он все так же, ну, под арестом, не свободен, но тем не менее он как бы находится в какой-то комнате, где эта комната для него одного, и там есть мебель, он там, по сути дела, живет, содержится, как хотите это называйте. Визит вызвал широкий резонанс. Значит, и опять же, все зависело от точки зрения. Республиканцы обвинили сенатора в поддержке террориста. Сам сенатор сказал, что, типа, меня интересует не Гарсия, как вот сам человек, а меня интересует то, что в его деле было нарушено требование надлежащего процесса. И если надлежащий процесс не обеспечен любому человеку в США, неважно, он легальный мигрант, нелегальный мигрант, гражданин, не гражданин, если у хотя бы одного человека нет надлежащего процесса, значит, надлежащего процесса может не быть ни у кого. Поэтому Ван Холлен сказал, что для меня это очень важно, поэтому я поехал, я считаю, что я все правильно сделал, я молодец, и вот рассказал, собственно, про Гарсию. Коллеги, вот, Павел, давайте с вас начнем. Как политтехнолог, как вы считаете, вот этот визит, который сенатор произвел, это правильное дело с точки зрения политических технологий? Это ошибка, это победа? Что думаете?
Да, Игорь, спасибо, но это точно не победа. Здесь надо еще немножко чуть предыстории, я бы дал про татуировки, собственно, еще ключевой вопрос. Это как раз то, что Трамп публично с фотографией, как раз фотографии руки вот этого, ну, подозреваемого, неподозреваемого Гарсии в Белом доме выступил публично и сказал, вот смотрите, он там якобы террорист, и вот у него там татуировки, там череп условно, еще что-то там, какое-то растение, а они показывают, соответственно, MS-13 якобы принадлежит к этой банде. Тут мнения даже в целом, я бы сказал, не разнятся. Тут особенность в том, что нельзя на основе этих татуировок определить его как члена банды. Я просто повторю вот ту истину, которую многие журналисты про Сальвадор пишут, и я в том числе тоже писал, но не как журналист, как аналитик, что в Сальвадоре есть практика, когда у вас на горячую линию, там реально есть горячая линия стукачей буквально, они звонят просто молодых людей, там 16, 18, 19 лет, говорят, вот на улице молодые парни в татуировках, а там может что угодно, хоть, я не знаю, татуировка Ханны Аренд быть, что угодно, любая вообще татуировка может быть. И полиция приезжает, может спокойно забрать. То есть там в этом плане надо учитывать, что с их точки зрения любой может подпасть вот под определение связи с бандой, потому что там очень жестко все это зачищают. Но большинство экспертов, которых я читал, причем не только вот именно американские, а вот именно кто специалисты по Латинской Америке, по бандам, они говорят, нельзя однозначно сказать, что это татуировки, которые означают, что он в банде. Потому что, например, тот же самый череп, его обычно делают на верхней части туловища, он означает, что ты в иерархии где-то повыше стоишь. Плюс его обычно рисуют там с рогами. То есть, ну, нельзя просто обосновать это по этим татуировкам. Это даже пока не косвенные признаки. Это первое, что нужно понимать. С точки зрения политтехнологической, вот поездка сенатора, мне кажется, что это точно не победа. Почему? Потому что у демократической партии часто такая история, вот как Джордж Флойд был, то есть вот взять какую-нибудь жертву, ну, произвола, можно так сказать, достаточно мягко, и использовать ее в своих политических целях. То есть использовать не значит, что в негативном контексте, но значит сделать символом. То есть как такой щит моральный и нести. Здесь мне кажется, что спорное решение, потому что, да, вот пока мне кажется, что администрация Трампа, она здесь, скажем так, ну, вне судебных решений поступает. И мне кажется, это слишком принципиальная позиция. Я не вижу какого-то глобального обоснования, кроме косвенных признаков. Мне бы вот хотелось бы все-таки, ну, реальную аргументацию видеть, кроме четырех картинок на четырех пальцах, которые якобы должны означать какую-то связь. Потому что я читал там дело, единственное, в чем его там подозревали, ну, да, что у него там есть какие-то связи с бандами якобы, только в другом городе, в котором он никогда не жил. То есть и никогда там не присутствовал. Или, ну да, он действительно там поднимал руку на свою супругу, но она потом заявление забрала, плюс, ну, давайте честно скажем, американский колорит, она сама латиноамериканского происхождения девушка, она забрала заявление, никто на нее явно не давил, то есть никаких свидетельств этого нету. Фотографии совместно она выкладывала после, отношениях они состояли после, до сих пор стоят. Женились, более того, в тюрьме она вышла за него замуж, насколько я помню. То есть очень много таких косвенных моментов. И вот когда американский сенатор, я, правда, так и не смог найти, все-таки он на частном самолете полетел, на общественном транспорте, прилетает, как, то есть это вопрос на деньги налогоплательщиков или нет, прилетает в другую страну и действительно вот сидит с Маргаритой, с человеком со спорным статусом непонятным, когда, ну, там, не знаю, те же самые нелегальные мигранты в тот же день, вот новости были, там, один нелегальный мигрант 5 людей убил. Но об этом СМИ как бы не написали, никто об этом не говорит. Но для рядового американца, вот отдельных штатов, условно, отдельных там политических взглядов, эта новость ничего толком не значит. И вот когда демократические сенаторы едут туда, чтобы решать этот вопрос, а не условно там какие-то закрытые предприятия в штате Пенсильвания, чтобы поговорить с работягами, сражаться за их права и говорить, ребят, мы все понимаем, там, ржавый пояс, Трамп действительно поступает несправедливо, тарифные войны отбирают у вас места, и более того, вам буквально скоро будет нечего кушать, потому что все цены выросли. Мне не кажется это победой. То есть, ну, явно не тот, кому надо было поехать. При этом подчеркну, вот мое личное мнение, как бы не экспертное, я пока не увидел достаточной обоснованности вот этой высылки. И почему такая принципиальная позиция по этому кейсу? У меня есть единственное обоснование, что это принципиальная идеологическая позиция для того, чтобы показать всем, что мы будем жестить по вопросам миграции, неважно, легальный или нелегальный мигрант, наша позиция, надо, чтобы меньше людей приезжало в США. Я считаю, что это доктрина Трампа сегодня. Вот не знаю, коллеги, возможно, вы не согласны поспорить со мной.
Ну, я тут про как раз высылку Гарсия буду в самом конце говорить, когда мы про кризис будем говорить конституционный. Добавлю еще, что сейчас я здесь тоже не знаю, на какие деньги в итоге он летал, за свой счет или за государственный, но я знаю, что сегодня полетели 4 представителя, члена Палаты представителей, в Сальвадор. При этом им руководители комитетов, в которых они работают, отказались согласовывать командировочные расходы. И, судя по всему, вот они полетели уже за свой счет. С сенатором не знаю, как это было. Ян, а вы как считаете, это была победа, проигрыш?
Да, вначале 3 мелких момента, потом как-то более принципиально. Но с Маргаритами там забавная ситуация, потому что изначально Ван Холлин выкладывал фотографию с Гарси, они там сидят, там у одного кофе и стаканы с водой. Там не было Маргарит, потом, видимо, поставили Маргариты, а они, видно, они по краям обсыпаны сахаром, я не знаю, сахаром или солью, и видно, что из них никто не пил. То есть их просто специально рядом поставили. Насчет командировочных, да, сейчас не согласовывают демократам командировочные, но вот республиканцам до этого вполне нормально согласовывали командировочные, потому что там целая делегация была, где они вот, ну, прям такие фотосессии устраивали на фоне людей, которые сидят за решеткой, дескать, вот смотрите, администрация Трампа работает и делает. Вот, ну, как бы понятно, пропагандистская такая вещь, как бы вполне эффективна, но вот деньги согласовывали, тут деньги согласовывать не хотят. И насчет татуировок мы же вот обсуждали, да, депортация венесуэльцев, но венесуэльцев вот тоже вроде как по татуировкам в основном депортируют, то есть такая сальвадоризация ползучая, видимо, тоже есть. А насчет эффекта, мне кажется, есть вот 3 такие точки зрения. Одна точка зрения – это республиканская, ну, условно ее назовем, она в том, что, вот смотрите, демократы защищают Гарсия и тем самым показывают, что жизнь, свобода и безопасность нелегального мигранта им важнее, чем жизнь, безопасность и свобода простых американцев. Вот они могли бы о чем угодно говорить, но им почему-то вот хочется про нелегального мигранта говорить. Ну и Белый дом тут, естественно, добавляет, что он еще и террорист, и член банды. Там на татуировке посмотреть, в общем, все понятно. Плюс, когда его арестовывали, он в худи и бейсболке Чикаго Буллс был, а ее вроде как носят в основном члены банды. Ну, в общем, вы сами все понимаете. Вторая точка зрения, такая умеренно демократическая, я бы сказал, ее, допустим, губернатор Калифорнии Ньюсом недавно озвучил, она состоит в том, что это такое отвлечение, что администрация Трампа пытается вас отвлечь, вот забайдить на вот этот громкий случай, чтобы вы не говорили о том, что действительно важно американцам, допустим, об экономике, о том, как будут влиять пошлины на американцев, там, на цены на товары, на рабочие места и так далее. Нужно говорить об этом. О том, конечно, тоже можно говорить, но вот лучше об этом, конечно, не говорить. Ну вот, грубо говоря, суммировать так можно. И третья точка зрения такая, леводемократическая, скажем, она в том, что, смотрите, миграция – это самая сильная позиция Трампа. По вопросам больше всего американцев поддерживают Трампа именно в вопросах миграции. Давайте мы возьмем вот его самую сильную сторону и ударим самую слабую точку вот в этой самой сильной стороне, то есть депортацию человека нелегальную, и покажем, да, что вот каждого это может потенциально коснуться. Плюс многие мигранты, уже натурализованные, голосовали за Трампа на этих выборах намного больше, чем и в 2016, и в 2020 году. И этим людям продавали идею депортации, как вот мы депортируем всех плохих людей, всех преступников, террористов и так далее. А мы вот показываем, что это не так. На самом деле, смотрите, вот обычный рабочий человек, который живет, у него ребенок, 3 детей, ну, там, один свой, двое от жены, Ну и, в общем, нормальный человек, да, вот который, как и вы, также работает на вот такую американскую мечту, а вы смотрите его без суда и следствия депортируют. Какая из этих точек зрения правильная, я не знаю, какая вот действительно возобладает. Ну, допустим, я недавно смотрел встречу с избирателями сенатора от Айовы Чака Грасли, ну, то есть штат довольно консервативный. И там сидят люди вот 50+, и спрашивают его про Гарсия. Кто-то спрашивает, потому что, ну вот как же мы христиане, нельзя так с человеком поступать. Кто-то говорит, ну, ребят, процесс должен быть нормальный, судебный. Кто-то говорит, ну, смотрите, есть решение Верховного суда, почему его не выполняют? То есть у людей разные есть обоснования, но видно, что людей это тоже тема беспокоит, причем даже вот в таких достаточно консервативных. Опять же, это вот такой, ну, как бы анекдотический случай, да, вот. Он не говорит нам о срезе какого-то американского общества в целом, но, тем не менее, вот такие взгляды есть, как действовать демократам, там, правильно, хорошо или нехорошо и неплохо, скажем так.
Да, коллеги, спасибо. Тогда будем двигаться к основным темам. Президент Трамп продолжает усилия прекратить войну между Украиной и Россией. Уже, понятное дело, не звучат сроки за 24 часа еще до того, как стану президентом. Более того, появились уже разговоры о том, что если в ближайшие дни войну не удастся прекратить, то администрация уйдет из этого процесса. Павел, расскажите, что происходит, чего ожидать и что и как.
Да, Игорь, большое спасибо. У нас как раз, по-моему, 29 апреля будет 100 дней, первые 100 дней срока Дональда Трампа. Можно начинать подводить первые итоги. И вот как раз я бы сказал так, что в международной политике не все идет так, как планировал Трамп. По крайней мере, пока больших побед нет. Нет ни по Израилю, нет ни по Ирану, нет ни по хуситам, а нет, соответственно, ни по России, ни по Украине. Что, собственно, произошло? Сначала была встреча европейских, украинских и американских лидеров, по-моему, 17 апреля на прошлой неделе, где как раз от США присутствовал Марко Рубио. Там они обсудили потенциальные контуры возможной мирной сделки и урегулирования между Россией и Украиной, а потом уже на следующий день Марко Рубио вот буквально поймали где-то возле самолета, и он произнес следующую фразу, цитата: «Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами подряд, поэтому нам очень нужно быстро решить, и я говорю о нескольких днях, выполнимо ли это в ближайшие несколько недель или нет», подчеркнул Рубио. Что самое интересное, собственно, он, во-первых, обозначил дедлайн о том, что всего несколько дней или буквально недель есть. Второе, он подчеркнул, что американцы устали лететь за моря в разные страны и постоянно участвовать в этих переговорах между разными странами. И в-третьих, что США, тут он уже говорил от лица Дональда Трампа, просто банально устали участвовать в этой попытке организовать эту сделку между Россией и Украиной, и США готовы выйти из нее. Что самое интересное, что буквально в этот же день с утра Дональд Трамп сначала говорил о том, что вот у меня очень хорошее предчувствие, сделка будет скорее вот совсем чуть-чуть на кончиках пальцев. Я чувствую, что вот буквально она завершится вот в ближайшую неделю. Вечером после высказывания Рубио он уже опять же сказал, что мы не собираемся останавливать это. Мы собираемся остановить это желательно прямо сейчас. Если по какой-то причине одна из сторон сильно усложнит процесс, мы просто скажем, цитата, «Вы глупцы, вы ужасные люди», и мы просто откажемся участвовать. Но, надеюсь, до этого не дойдет. То есть видим, что позиция здесь тоже меняется. Здесь есть несколько подходов. Первое, что это такой попытка отправить сигнал для того, чтобы обе стороны как-то продемонстрировали, что они готовы действительно к мирным переговорам. Частично и косвенно, наверное, подтверждается теория тем, что Россия сначала объявила пасхальное перемирие. По-моему, чуть больше суток оно длилось, потом Украина согласилась на это, сначала отказалась, потом согласилась, более того, дала контрпредложение, контрмеру, чтобы продлить это еще, по-моему, на 20 суток. А с российской стороны это никак не комментировалось, то есть сказали, что будет только вот одни сутки. Более того, обе стороны заявили о том, что было нарушено с обеих сторон, но при этом как бы формально, подчеркиваю здесь, формально оно соблюдалось, можно так сказать. Неформально здесь уже пусть военные эксперты дополнят и люди смотрят на факты обеих сторон, но здесь лучше обе стороны почитать. Собственно, что как бы вот происходит, вот ключевой вопрос, останутся ли США в этой сделке или все-таки выйдут. Мне кажется, что на данный момент пока вот ближайшие 2 недели, наверное, станут одними из самых важных, потому что мне кажется, что какой-то консенсус, он на самом деле присутствует, потому что мы, во-первых, увидели, что действительно обе стороны, да, возможно, теоретически с нарушениями этого мирного пасхального соглашения, перемирия, но все-таки согласились хотя бы формально идеологически акцентуировать внимание на этом и просто сказать об этом. До этого мы видели несколько попыток с разных сторон, они, по-моему, не соблюдались. Благо, это, по-моему, приложение 2023 года, по-моему, оно тоже не было двухсторонним. А, то есть здесь мы видим какое-то, я не знаю, ну, кто-то может сказать продвижение, кто-то может сказать какое-то изменение ситуации. А второе, как я вот сигнал этот считал, но это вот, я не знаю, коллеги могут тоже поспорить со мной, мне кажется, что это даже больше было, с одной стороны, было направлено на Россию, потому что вот последнее все, что мы слышали от Трампа, это что он больше Россию начал критиковать, российское правительство с позиции того, что я не вижу желания вот от России, я не вижу инициативы от России. Мне кажется, они затягивают. Здесь чисто теоретически косвенно под это подходит тот факт, что Курская область, то есть освобождение Курской области вот сейчас идет, насколько я понимаю, на 95,5% освобождена. Соответственно, возможно, что это специально такое затягивание. Но при этом еще второй сигнал, мне кажется, тоже был отправлен еще и украинской стороне с позиции того, что вот если мы выходим, как бы, то вы дальше сами по себе. И тут вопрос, опять же, финансов, ресурсов, поддержки, потому что, ну, Европейский Союз просто не сможет предоставить все это. Мне кажется, это нереалистично. Вот, соответственно, получается, что Дональд Трамп либо блефует, поднимая ставки, говоря о том, что он выходит, либо действительно попросил, чтобы обе стороны поддержали этот сигнал и как-то продемонстрировали свою готовность для дальнейших, возможно, переговоров. И тут, соответственно, каждый сам решает для себя, вот, собственно, продемонстрировали обе стороны или не продемонстрировали.
Да, Павел, спасибо. Ян, хотите что-то добавить?
Такая, знаете, биполярная какая-то внешняя политика, да, вот как-то из стороны в сторону, да, то вроде как уже вот-вот, то не хотите, ладно, мы уходим. И как будто непонятно, вот, собственно, для кого это давление, да, вот на украинцев давление, чтобы последний шанс у вас есть вместе с нами при нашей поддержке, да, какой-то хотя бы формальной договориться. Но, с другой стороны, мне кажется, в Киеве уже ощущение, что американцы уходят при любом варианте, и, в общем, там сильно ждать уже администрации нечего. И на этом фоне можно сказать, что это, наоборот, может быть сильнее давление на Россию, потому что, я думаю, российской стороны ощущение, что при, ну, таком посредничестве, да, условно скажем, Америке добиться большего можно, чем без нее, да, чем, допустим, европейский партнер, вот, который тоже, да, вот как-то странно вначале так в сторону, да, отодвинули демонстративно, сказали, зачем вы нам нужны, без вас будем договариваться, а потом Россия сказала, что нужно снять санкции с Россельхозбанка и там с других банков через SWIFT, и оказалось, что европейцы нужны, потому что европейцы эти санкции вводили, и без европейцев никуда. Поэтому вот в этом плане не очень понятно, в общем, к чему это идет. Ну и насчет перемирия тоже. Мне кажется, если бы действительно было бы какое-то, ну, реальное стремление к перемирию, его достижению, то стороны, наверное, попытались бы об этом договориться, об этом было бы объявлено тогда уже публично, что, как бы, наверное, минимизировало, да, возможности его нарушения. А так получилось, что в одностороннем порядке одни его объявили на чуть больше суток, другие так как бы сперва подумали, надо, не надо, потом вроде решили, что надо. И опять же, учитывая, что это, да, вот на полторы суток, а они там условно не на 15, не на 30 дней, да, то как бы весь эффект тоже от этого сильно достаточно смазывается.
Да, коллеги, спасибо. Ну, я по поводу перемирия тут, не знаю, мне сложно сказать, потому что, с одной стороны, я понимаю, что, как бы, да, Россия выступила с этой инициативой, и получается, что Украина, ну, как бы, а что Украина должна была сделать? Сказать, нет, мы перемирия не хотим, поэтому, естественно, Украина согласилась, а дальше президент Зеленский еще сделал шаг вперед, да, он сказал о том, что, а давайте еще продлим, вот. И поставив такую позицию России, что ты или говоришь, что ну да, давайте продлим, или, соответственно, как произошло, никто ничего не прокомментировал. И получается, что Зеленский теперь может говорить, ребята, я ведь за мир, да, вот смотрите, я предложил, это Россия, как бы лишнее доказательство о том, что Россия никакого мира не хочет. Вот, поэтому, ну да, будем наблюдать, но, конечно, очень... как изменилась риторика, да, действительно, с тем, что за 24 часа, а сейчас заканчивается, что, ну, если вот нет, значит, нет, как бы вы просто плохие все люди, а я ухожу. Ну, посмотрим, что будет. Да, не угадаем. Окей. Президент Дональд Трамп, еще когда он не был президентом, был кандидатом, обещал бороться с антисемитизмом, в том числе на кампусах ведущих университетов страны. Ну и, собственно говоря, сейчас эта борьба идет. Ян, расскажите, пожалуйста, в какой это борьба форме, в частности, с Гарвардским университетом, что делает администрация и чего пытается добиться и получается ли добиться у нее?
Да, спасибо большое, Игорь. Борьба действительно идет. Еще в феврале была учреждена такая межведомственная рабочая группа по искоренению антисемитизма в школах и колледжах. И в марте вот в рамках исполнения этой задачи Министерство образования направило 60 колледжам и университетам такое циркулярное письмо с требованием пресечь все проявления антисемитизма под страхом лишения федерального финансирования. Ну и в качестве такого показательного примера правительство расторгло соглашение о федеральных грантах и контрактах с Колумбийским университетом, в котором, собственно, начались, да, антиизраильские акции, там, по-моему, на сумму 400 миллионов долларов. Тут вообще нужно понимать, для контекста, американский университет — это вот не просто, да, вас там учат, там, не знаю, что там Израиль плохо, Палестина хорошо, да, как многие могут подумать. Это центры мировой науки, действительно, где вот идет процесс там и в медицине, оборонные подряды выполняются университетами. То есть это все возможные исследования, и вот, собственно, этих грантов университеты лишают. И за Колумбийским последовали Корнельский, Северо-Западный, Пенсильванский, Принстонский и другие университеты. Некоторые из них пошли на уступки. Например, вот Колумбийский, он решил подчиниться требованиям администрации. Правда, денег так и не получил. В нем сейчас работает правительственная комиссия, которая расследует обстоятельства возникновения протестов. Гарвард тоже первоначально пошел на уступки, он разорвал партнерство с университетом, который в Палестине находится, по-моему, уволил двух профессоров из Центра ближневосточных исследований, закрыл богословскую программу, но это не помогло. 11 марта из Вашингтона пришло письмо с такими достаточно подробными требованиями к университету, и на самом деле, что вот многих удивило, не все они касались борьбы с антисемитизмом, потому что от Гарварда потребовали в корне изменить учебные планы, чтобы исключить из них активизм, прекратить все преференции при найме и приеме на учебу, собственно, на основе расы, цвета кожи, религии и так далее, и так далее. Сообщать в администрацию всю информацию о приеме и найме, сообщать информацию о том, кого, наоборот, не приняли и не наняли, и почему. Кандидатов на замещение преподавательских должностей предлагают проверять на плагиат. Тут, наверное, в общем, можно похвалить, хотя, в общем, зачем администрации этим заниматься. Иностранных абитуриентов предлагают проверять на идеологию, чтобы предотвратить прием студентов враждебных американским ценностям. Ну и что, наверное, больше всего удивило, от университета потребовали обеспечить разнообразие взглядов, это цитата, при найме преподавателей, приеме студентов и написании учебных программ, чтобы им, дескать, не навязывались односторонние взгляды. При этом проводиться это все будет под надзором правительства, которое назначит своих представителей. Ну, в ответ на ультиматум федеральных властей президент Гарварда Алан Габнер, он опубликовал обращение к преподавателям, студентам и персоналу университета и сказал, что, ну, мы от своей независимости не отказываемся, своими конституционными правами мы не поступимся, ну и, в общем, будем сами решать, кого, как и чему учить, и поэтому не будем соглашаться на эти требования. Ну и в тот же день администрация Трампа объявила об отмене контракта с Гарвардом на сумму 60 миллионов и заморозке исследовательских грантов на сумму, по-моему, больше 2 миллиардов долларов. Сейчас также угрожают Гарварду запретить принимать зарубежных студентов, а это примерно четверть всех студентов Гарварда из-за рубежа. А Дональд Трамп недавно призвал как раз налоговую службу, да, вот, которую мы обсуждали, лишить Гарвард налоговых льгот, которые он имеет наравне с большинством других частных и государственных университетов, религиозных, благотворительных организаций. И в ИРС сказали, что уже начинают рассматривать такую возможность. Но при этом федеральный закон вообще запрещает президенту напрямую или косвенно просить ИРС как-то расследовать или проверять конкретных людей или организаций. То есть это сделано, чтобы обеспечить, ну, такую издержку и противовес, да, чтобы президент не мог сказать, давайте мы вот этого будем проверять, а этих, допустим, не будем проверять. Многие исследовательские гранты, как я уже говорил, были отменены. Президент Принстона сказал, что тоже они ни на какие уступки не пойдут, и он вообще даже сравнил действия администрации с гонением на коммунистов в 50-х годах, сказал, что это вот такая величайшая угроза. И даже в Колумбийском университете тоже сказали, что по отдельным вопросам, то, что связано с антисемитизмом, мы готовы сотрудничать, но какие-то радикальные реформы в плане, кого нам нанимать, чему учить, мы на это никак не согласны. И сейчас, по-моему, в один из федеральных окружных судов уже подан иск от нескольких учебных заведений, в которых они, собственно, приостанавливают заморозку финансирования. Ну и буквально пару слов скажу, что сейчас еще идут массовые отмены госдепом студенческих виз и иногда даже видов на жительство по различным предлогам, там, от политических высказываний антиизраильских до мелких нарушений ПДД. Вот человек скорость превышала, мы сказали, что ну вот нарушаете, значит, до свидания. В одном из судебных процессов администрация говорила, что человека нужно депортировать из страны, потому что цитата нарушает прогресс переговоров по Ближнему Востоку. Ну, то есть вот настолько человек получается влиятельный, да? Причем, вот, что самое интересное, визы отменяют в секрете, а люди об этом не знают, узнают они об этом, когда их уже арестовывают. Арестовывают их дома, на рабочем месте, по пути в университет. То есть выглядит это все, ну, несколько устрашающе, потому что много видео, как показывают миграционные власти в гражданском, просто выходят на улицу, человека запихивают в машину и увозят. То есть могли бы людям просто сказать, ну вот отменяем, даем вам там, не знаю, несколько недель на то, чтобы уехать. Ну вот решили так не делать, и по разным оценкам, вот по самым минимальным оценкам, уже 1500 студентов из 240 университетов, у них уже были отменены визы. Есть более высокие оценки у Ассоциации миграционных юристов. Они говорят, что из базы данных, в которой находятся все миграционные визы, там есть специальная такая база, из нее удалено уже 4700 человек. Но тут тоже есть тонкость, потому что вот недавно был судебный процесс. Получается, человека из этой базы удалили, и судья спрашивает, ну хорошо, удалили, получается, он тут нелегально. Представитель прессы сказал, а я не знаю. Он говорит, а как такая ситуация получается? Вы не знаете, я не знаю, он не знает, его юристы не знают, никто не знает. Ну вот такие эксцессы, да, действительно есть, хотя, наверное, уже даже не эксцессы, да, потому что счет идет уже на тысячи человек.
Да, Ян, спасибо. Да, это вот как раз я хотел упомянуть это дело. Это просто уникально, потому что судья сказал, что, простите, а как я могу вообще вынести решение? И как, если вы сами не знаете, человек легально или нелегально, как бы никто не знает, а кто вообще должен знать? Да. Еще дополню по Гарварду, что интересно, что одним из юристов, которых Гарвард нанял для представления своих интересов, стал Роберт Хёр. Он нам известен, это он был специальным прокурором по расследованию против Джо Байдена по документам. Как раз тот человек, который в отчете специального прокурора написал о том, что Джо Байден может на присяжных произвести впечатление пожилого дедушки с плохой памятью. Вот, сейчас его, получается, это он, Хёр, это достаточно известный консервативный юрист. При Трампе он был прокурором Мэриленда, по-моему, федеральным прокурором Мэриленда. То есть Гарвард нанял консервативного юриста для того, чтобы защищать себя от консервативной же администрации. Вот. И в Гарвард последнее еще скажу. Мне очень понравилось в их письме такая фраза. Они сказали, что если Гарвард не будет защищать себя против незаконных действий администрации, кто тогда, на кого вообще тогда рассчитывать? Павел, а хотите что-то добавить по Гарварду, по студентам?
Я совсем кратко, чтобы к следующей теме перейти. Тут же важный еще момент, что помимо этого процесса еще же с Минобором, они Минобор сокращают, закрывают. И тут тоже надо понять, что это примерно 15, минус 15% финансирования, и вы посчитаете. То есть сначала судебные издержки, потом решение грантов. Вот Гарвард 2,26, по-моему, миллиарда. И, соответственно, еще 1 миллиард буквально час назад новость появилась. То есть уже 3,26 получается. А вот, и ведущие там университеты Лиги Плюща, я понимаю, почему там Трамп это делает. То есть он словно думает, что там волк-повестка, все левые коммунисты, вот это все в университетах и прочее. Но глобально это очень сильно сказывается на тех ребятах, кто из разных стран поступает, например, университеты, ну, middle такого уровня, то есть не Лиги Плюща, потому что у них с финансированием сейчас большая-большая сложность, и это касается очень многих зарубежных студентов, потому что просто вот вузы вот в этом сезоне сейчас отказывают талантливым ребятам, я вот нескольких знаю, просто отказывают, говорят, у нас нет теперь финансирования. Мы очень хотели бы с радостью, причем речь идет даже не о скидках, там, 70-90%, а даже просто 30-40%, просто отказывают. Это тоже надо учитывать.
Да, Павел, спасибо. Я еще просто добавлю про Гарвард и вообще про систему. Тут нужно понимать, что американские университеты — это не совсем университеты, как в России, где только учат. Ян вот об этом сказал. А университеты еще занимаются исследованиями. И, по сути дела, что происходит? В Америке нет там научно-исследовательских институтов, да, которые есть в России. В итоге исследования фундаментальные государство передает как бы на аутсорс университетам. И вот иностранные студенты как раз это источник как раз умных, самых лучших людей из других стран, которые участвуют в этих фундаментальных исследованиях. И получается, что это такой удар по фундаментальным исследованиям. Окей. Ну, мы тогда движемся к последней теме сегодня. Значит, вы, наверное, заметили, что последние 2 недели я отсутствовал. До своего отсутствия я говорил о зачатках кризиса. Ну вот, стоило мне только 2 недели отсутствовать, и кризис уже у нас в полный рост. Почему я говорю, что вот конституционный кризис начался, он уже здесь, и как я это вижу в общем виде? Смотрите, получается, что законодательная власть, по сути, самоустранилась от системы сдержек и противовесов. Законодательная власть не хочет ограничивать исполнительную власть и отказалась от каких-либо действий против исполнительной власти. Судебная власть остается один на один с исполнительной властью и пытается своими решениями удерживать исполнительную власть в рамках закона. При этом законодательная власть, она по сути объединяется с исполнительной для того, чтобы противодействовать судебной, потому что законодатели сейчас принимают, например, законы, законопроекты, которые ограничивают право судей принимать обеспечительные меры на территории всей страны. Говорят о том, что мы будем снижать финансирование судов, говорят об импичменте судей. Ну, то есть, по сути дела, законодательная власть объединилась с исполнительный для того, чтобы противодействовать судебной. Это явно нарушение системы сдержек и противовесов. При этом самое главное, что исполнительная власть активно сопротивляется судам. И такое сопротивление идет сразу по нескольким направлениям. Во-первых, исполнительная власть не хочет исполнять, собственно говоря, решение судов, максимально затрудняет работу судов через непредоставление информации, ведет постоянные информационные атаки на судей. И вот уже стало обычным слышать публичную ложь высших должностных лиц про решение судов и искажение, содержания этих решений. В чем это проявляется? Ну вот коротко постараюсь успеть рассказать. Вот Павел как раз начал говорить про дело Гарсия, и это очень хороший пример того, как что происходит. Что там есть? У нас есть депортация Гарсия, есть решение миграционного судьи о том, что нельзя его депортировать в Сальвадор, есть факт его депортации в Сальвадор, есть факт, что Министерство внутренней безопасности и Минюст признали, что это ошибка, в документах официально написали, что да, это была административная ошибка, мы были неправы. Суд первой инстанции обязал правительство вернуть Гарсия, дело дошло до Верховного суда, Верховный суд согласился, что да, действительно, Гарсия нужно вернуть, и, собственно говоря, ничего не происходит. При этом президент Трамп сначала подтвердил, что ну, там, если суд Люди решили, то нам, значит, ну, нужно выполнять решение суда. На следующий же день ситуация поменялась. Трамп начал говорить о том, что мы, администрация, выиграли это дело. 9 судей то есть единогласно нас поддержали, хотя это вообще не так. Советники Трампа, типа там Стивена Миллера, тоже стали говорить о том, что это выигрышное дело, мы все выиграли, суд подтвердил нашу правильность нашей позиции, но это откровенная ложь. Началась мощная пиар-кампания против Гарсия, вот которую Павел рассказывал, татуировки, рассказы. Причем мы видим, эта ситуация повторяет последствия выборов 2020 года, когда доказательства приводятся не в судах, а в СМИ. Как бы делается это для того, чтобы в судах нельзя было что-то опротестовать и сказать, что что-то неправильно и так далее. Генпрокуратура опубликовала документы 2019 года, из которых следовало ровно то, что говорила защита, что основание для преследования Гарсия и обвинения его в членстве в банде – это показания некоего неназванного информатора. При этом журналисты выяснили, что полицейский, который это получил, сам был потом, его обвинили в получении взяток. Ну, то есть, как бы вообще никак никакой вот доверия этому нет. А администрация начала говорить о том, что посмотрите, значит, судьи и апелляционные инстанции, первые инстанции признали, что он был членом банды, но на самом деле администрация, и в том числе те, кто это прекрасно знает, типа ПМ Бонди, генеральный прокурора, они умалчивают, что это были миграционные судьи, и там настолько низкий порог доказывания, что, ну, как бы судьи сказали, нет причин не доверять показаниям полицейского. Полицейский сказал, что мне информатор сказал, что это член банды, поэтому это член банды. Как бы, собственно говоря, все. И получается, что судья уже после даже вынесения Верховным судом подтверждения решения о возврате прямо воюет с администрацией, которая не хочет предоставлять никакую информацию. Ну вот, будем следить за этим делом, но мы уже видим реально оформившийся кризис, будем рассказывать вам, что, чего и как, но уже в следующих программах. На сегодня мы все. Всем спасибо за внимание. С вами были Трифекты, Дубравский, Веселов и Слабых. До следующей недели. Всем пока.
Всем пока.
Пока.